Наш эфир продолжает передачи из цикла «Медицинский городок». Передачу ведет врач, кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Христос воскресе! Сегодня мы продолжим разговор, посвященный аллергическим заболеваниям, собственно, аллергии как наиболее распространенной патологической реакции, которая может встречаться у человека при самых разнообразных заболеваниях. В предыдущей передаче, посвященной основам разбора аллергической реакции, мы с вами постарались разобрать и уяснить, что такое аллергическая реакция, и, надеюсь, поняли, что аллергическая реакция – это, собственно, избыточная, или, правильно сказать, несколько извращенная реакция иммунной системы организма на внешние воздействия. Корень, который лежит в основе аллергической реакции, это всегда генетический, то есть наследственно обусловленная определенная реакция иммунитета. Человек рождается уже с готовностью к аллергической реакции, и эта аллергическая реакция реализуется у него в том или ином возрасте при встрече с самыми разнообразными факторами. Это могут быть факторы пищи, это могут быть факторы, которые вдыхают организм, это могут быть факторы, с которыми человек контактирует через кожу. И само понимание аллергической реакции, оно спасает и помогает избегать ненужных и ложных и медицинских, и бытовых, и других неправильных шагов в рамках поиска каких-то непонятных заболеваний, в рамках поиска непонятных систем лечения, в рамках ненужных отвлечений человека от действительно простого и прямого пути к диагностику и к диагностике и получению, собственно, эффективного лечения. Аллергическая реакция, она всегда, если говорить по терминам, содержит в себе ряд таких достаточно простых фазовых пунктов. Собственно, это встреча с аллергеном. Аллергеном называется любой внешний фактор. Это может быть микроорганизм, это может быть характер или частица пищи, это может быть пыльца растения, это может быть составная часть яда насекомых, когда человек подвергается укусу насекомых и так далее и тому подобное. Огромное количество факторов, их несколько сотен тысяч возможных ситуаций, которые могут приводить к аллергической реакции. И, собственно, аллергены у каждого человека могут быть своими. Сам факт попадания аллергена в организм приводит к защитные реакции, но, к сожалению, эта реакция неправильная, она избыточная, извращенная организма. В результате взаимодействия, собственно, собственных внутренних антител с аллергенами и формируется те разнообразные проявления болезней, которыми мы можем встретиться, которые можем наблюдать. И сегодня мы поговорим об одном из наиболее часто распространенных и часто встречаемых заболеваний, в основе которого лежит аллергическая реакция. Речь идет об, собственно, аллергическом рините. Ринит, или очень упрощенно по-народному насморк, это выделение из носа прозрачного водянистых выделений. Вообще ринит – это название целой группы тех или иных воспалительных или аллергических или другого характера изменений слизистой носа, которые именно, собственно, вот насморком в первую очередь и сопровождается. Наряду с насморком аллергический ринит нередко может сопровождаться чиханием, заложенностью носа. И если аллергическая реакция имеет распространенный характер, то может присоединяться и кожная реакция, и реакция со стороны бронхов, и реакция со стороны глаз, когда возникает аллергический конъюнктивит или воспаление аллергической кожи. Но основным проявлением аллергического ринита является как раз вот, собственно, насморк. Дело в том, что огромное количество форм, собственно, насморка, ну, зимой чаще всего инфекционного, а вот именно весной чаще всего аллергического, оно приводит к достаточно сложным вопросам диагностики. В первую очередь, эта сложность диагностики иногда возникает по вине незнания человека, по отсутствию информированности о том, что может быть именно такая форма заболевания и может быть именно таким проявляться, собственно, тот или иной процесс. Но те симптомы, которые мы перечислили с вами, которые лежат в основе аллергического насморка, заложенность носа, чихание, затруднение носового дыхания, водянистые выделения, зуд и жжение в полости носа, это всегда, конечно же, повод для того, чтобы не игнорировать эти симптомы, а обратиться к специалисту, в первую очередь к лор-врачу, потому как коварство аллергической реакции в том, что иногда, особенно когда это касается детей, аллергическая реакция может распространяться, может возникать перекрестные аллергические реакции. Это может быть первым симптомом общей аллергической реакции организма, которая впоследствии может привести уже к более тяжелым последствиям. Сам по себе аллергический ринит, в общем-то, не опасное заболевание, не приводящее к серьезным последствиям для организма, хотя при средних и тяжелых формах оно очень сильно может нарушать и качество жизни, и ощущение здоровья человека. Поэтому игнорировать, безусловно, самых разных позиций, собственно, аллергический ринит нежелательно, потому как недолеченное это состояние, еще раз повторюсь, может быть пусковым звеном для развития, в первую очередь, бронхолегочных заболеваний и наиболее грозного из них бронхиальной астмы, которая потребует уже более серьезного системного, безусловно, лечения. Сам по себе сложность диагностики аллергического ринита, она в первую очередь предусматривает достаточно важное, грамотное и плотное общение со специалистом, в первую очередь с лор-врачом по именно этому заболеванию. Дело в том, что нередко некоторые люди из-за особенностей, скажем, склада характера или психики, мнительности, фиксируясь на своих ощущениях, могут преувеличивать симптомы, такие как периодическая заложенность одной половины носа или ощущение стекания носового секрета по задней стенке полости носа. В этих случаях просто-напросто беседа врача с пациентом и грамотный осмотр и правильная оценка тех изменений, которые врач видит, это и осмотр полости носа, и специальные дополнительные исследования помогают исключить болезни, которые могут у человека, так называемая ситуация, агроваться или быть преувеличенной на самом деле. Нередко осмотр позволяет выявить у человека аномалии строения полости носа, такие как шипы и гребни на перегородке носа, патологические варианты строения средних носовых раковин, которые также помогают исключить или дифференцировать, как мы говорим, воспаление полости носа, в том числе и аллергического характера. Но если диагноз ринит, собственно, очевиден, поставлен врачом, то или заподозрен человеком, то в первую очередь, конечно же, при общении с врачом рассматривается наиболее важный параметр разделения – инфекционный или неинфекционный собственного человека насморк. Ну, инфекционный насморк, он может быть проявлением или простудного заболевания, или вирусной инфекции, вплоть даже и гриппа, парагриппа при легком течении как таковом, хотя это, в общем-то, бывает достаточно редко, но вместе с тем, собственно, инфекционное, конечно же, воспаление носа, оно лечится по законам лечения инфекционных заболеваний. Это устранение причинного инфекционного агента. А вот неинфекционный ринит, он в первую очередь должен быть, конечно же, подвергнут оценке врачом, не является ли он аллергическим как таковым. В пользу аллергического генеза, конечно же, свидетельствует в первую очередь начало проявления, о которых мы говорили, при контакте с аллергенами, то есть те факторы, как мы назвали их, которые являются чужеродными для организма, это или пища, или вдыхаемая пыльца, или различные химические вещества, с которыми человек контактирует. Плюс аллергический ринит, конечно же, может поставить только врач при осмотре, собственно, слизистой носа, когда он видит соответствующие изменения слизистой как таковой. Аллергический ринит, если говорить о диагностике, безусловно, требует не только осмотра врача, не только его опыта, но и ряда специфических анализов крови, в частности, при сдаче даже общего анализа крови, который сдается в поликлинике, в любом первичном медицинском учреждении, повышение количества клеток, так называемых эозинофилов, которые участвуют активно в развитии аллергической реакция уже позволяет врачу сам факт повышения эозинофилов дополнительно отложить в рамках подтверждения диагноза, собственно, аллергической реакции, аллергического ринита. И аллергический ринит также при помощи осмотра и при помощи анализа крови возможно отличить от так называемого вазомоторного ринита, который возникает в результате реакции неправильной работы сосудов. Как правило, это бывает на фоне или стрессовой ситуации, или развития вегетососудистой дистонии, или неправильное использование сосудосуживающих препаратов. Все это является этапами, которые не столько были озвучены для того, чтобы запутать ситуацию, сколько для того, чтобы было понятно, что даже, в общем-то, относительно простые заболевания, требующие осмотра и неглубоких, может быть, анализов крови, но они в плане диагностики всегда наталкиваются на ряд смежных болезней, на перекрестные состояния, которые может отличить только врач, и поэтому, конечно же, визит к врачу должен быть обязательным составляющим фактором диагностики, собственно, аллергического ринита, как болезни, о которой мы говорим. Суть только в том, что аллергический ринит и, собственно, обильное выделение из носа является вот таким местным проявлением аллергической реакции как таковой. И сути, собственно, аллергической реакции это не меняет, и подходы к диагностики и профилактики, они, в общем-то, остаются едиными. Это поиск фактора, который приводит к аллергии, это возможность устранения этого аллергического фактора и, собственно, развитие лекарственных программ, которые были бы направлены на лечение аллергического ринита. Дело в том, что аллергический ринит – это сезонное, по сути своей, состояние, сезонное заболевание. Наиболее частым провоцирующим фактором аллергического ринита является, конечно же, период цветения, или некоторые ученые придерживаются другого термина – период пыления, собственно, как деревьев, так и трав. И, кстати, вот сейчас, в общем-то, проходит достаточно такой тяжелый период для именно людей, страдающих аллергическим ринитом, или люди, которые сталкиваются впервые, у которых развивается аллергический ринит, потому как месяц май является наиболее значимым, наиболее критичным в рамках пыления, собственно, в первую очередь деревьев. Мы привыкли с вами, или, скажем так, в общебытовом плане, часто люди рассуждают о том, что наиболее значимыми сезонами для аллергической реакции является вот именно цветение трав, а это приходится как раз на июнь, на июль. Но вместе с тем, вот особенности знания аллергической реакции, аллергического ринита, они в том, что чаще всего это заболевание возникает, формируется или обостряется именно в период пыления деревьев. Это как раз апрель-май месяц, и большое количество проявлений ринита, они как раз связаны вот именно с реакцией, с аллергической реакцией, с непереносимостью на пыльцу, собственно, деревьев. В этом плане очень важно знать, что вот в России существует достаточно уникальный проект, так называемый полевой мониторинг, совместная работа Российской академии аллергологов и клинических иммунологов и ряда фармацевтических компаний, которые проводят, собственно, мониторинг, то есть наблюдение за пиком цветения, или правильно сказать, пыления деревьев и растений. Причем этот так называемый пыльцевой мониторинг, пыльцевое наблюдение, оно свободно совершенно доступно в интернете, поэтому люди, которые владеют компьютерным интернетом, могут совершенно спокойно набрать вот этот термин пыльцевой мониторинг и увидеть в режиме непосредственного времени картинку, где показано, какие растения цветут наиболее ярко и активно. Или если есть у вас родственники, а вы не пользуетесь компьютером, дети, внуки, то в принципе легко можно попросить их, и там это не занимает много времени и средств, никаких не требуется для того, чтобы именно получить непосредственно картину по пыльцевому мониторингу. А чем этот пыльцевой мониторинг важен? Он позволяет в режиме практически ежедневном узнать концентрацию аллергенов, то есть тех факторов, тех веществ, которые вызывают аллергию в воздухе в данный момент, причем в разных регионах. Причем есть даже архив данных, который публикует концентрацию аллергенов в различных регионах России за последние 5 лет, и в принципе человек, заболевший аллергическим ринитом или другим аллергическим заболеванием, будь то аллергический дерматит, то есть аллергическое поражение кожи, или бронхиальная астма, имеющая вот аллергический компонент, он может четко знать, когда ему следует ожидать рисков встречи с аллергеном, собственно, обострение заболеванием. Это крайне важно для людей с точки зрения планирования поездки по стране с учетом зон пыления. Это известно многим людям и на практике, или с точки зрения изучения грамотной литературы о том, что в период тяжелой аллергической пыльцевой реакции смена региона, она в принципе является чуть ли не иногда наиболее эффективным фактором лечения. Устранение от контакта с аллергеном – это основополагающий фактор лечения аллергической реакции. Как бы иногда люди не пытались идти против современных медицинских знаний и литературы и сопротивляясь пониманию собственной аллергической реакции, пытаясь найти какой-то внутренний фактор. Там, допустим, некоторые люди упорно ищут глистов, некоторые люди ищут какие-то мифические шлаки для того, чтобы объяснить развитие аллергической реакции в организме и попытаться воздействовать на этих глистов и на аллергические реакции, и попытаться их, собственно, предотвратить обострение в сезон. Все эти пути, они крайне неэффективны и бесполезны, потому что по законам медицины, если есть аллерген, встреча с аллергеном у человека, у которого аллергическая реакция хоть раз развилась, уже следующая реакция будет возникать с высокой степенью вероятности, и возможно предотвратить только эту реакцию, если избежать встречи, скажем, с тем или иным, с той или иной пыльцой того или иного дерева. При необходимости это позволяет знание, собственно, пыльцевого мониторинга и выбрать правильное время для проведения той или иной, собственно, вакцинации или начать медикаментозную профилактику, то есть с помощью средств, лекарственных средств предотвратить эту реакцию, снизить ее степень и не допустить ее достаточно какого-то тяжелого и агрессивного, в общем-то, воздействия. Ну, если интересно, в качестве, скажем, кстати, вот примера, я могу опубликовать данные пыльцевого мониторинга за последнюю неделю. Ну, пока, правда, по региону, так сказать, Москва и Московская область, где было отмечено, что максимальным пока является пыление ольхи, лиственных деревьев тополя. Есть несколько ниже пыление ивы и орешника, и повышается концентрация пыления грибов с пороношения как таковое. И комментарий, в общем-то, для человека, который имеет аллергическую реакцию, они достаточно, при диагностике соответствующей, достаточно просты. Он может увидеть, что, допустим, да, у него есть аллергическая реакция на пыльцу ольхи. И, соответственно, концентрация повышенная, вот сей момент, потому что идет пыление соответствующего дерева, и он должен те рекомендации, которые ему прописал врач по снижению степени аллергической реакции, начать, или если у него реакция достаточно тяжелая, доходящая до бронхиальной астмы, то по возможности, конечно, это было бы идеально, хотя не всегда это возможно, или сменить регион, или попытаться, в общем-то, максимально изолировать, собственно, контакт вот, собственно, с той или иной пыльцой. Вот для чего нужен пыльцевой мониторинг, насколько он важен для наблюдения, насколько он важен для лечения и насколько он просто объясняет те или иные аспекты аллергической реакции. Многие, кстати, если пронаблюдают, вот, если у них есть аллергический ринит, многие даже знают, что вот начинается, допустим, вот такое-то там число мая, там 10-20 число мая, у него ожидается аллергический, у него ожидается ринит. Иногда люди неправильно оценивают, что это инфекционный ринит, так сказать, хотя на самом деле именно из-за недообследования у него недодиагностирован аллергический ринит, и он недополучает, в общем-то, адекватную информацию, собственно, по лечению и по той помощи, которую он может получить. Я напоминаю, что мы ведем передачу в прямом эфире, у нас телефон 379-65-94, мы ведем речь об аллергической реакции, такой форме, как аллергический ринит. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, звоните нам, постараемся на них ответить. Сама система помощи при аллергическом рините. Если у человека возникли вышеперечисленные симптомы, такие как заложенность носа, чихание, значит, насморк, собственно, жжение в области носа, первым шагом, конечно же, нужно избегать самолечения, нужно обратиться к специалисту. Там, где есть специалист лор-врач, то это именно специалист ухо-горло-носа. Там, где нет специалиста лор-врача, то первичная помощь может быть оказана врачом-терапевтом, врачом общей практики. При сложной, при затянувшейся тяжелой ситуации обязательно специализированная помощь вторым этапом таким пациентам оказывается. И если устанавливается аллергический ринит, то, конечно же, пациенту крайне желательно консультация специалиста-аллерголога. Чем занимается аллерголог? Собственно, он подготовленный специалист, который в первую очередь проводит специфическую диагностику, то есть диагностику на выявление как общей аллергической реакции, так и частных проявлений. На что, собственно, возникла эта аллергическая реакция? На какой компонент и какой фактор? И расписывает, в общем-то, значит, уже специфическую терапию, направленную не просто на изменение каких-то местных симптомов, а на лечение вот тех, собственно, аллергических реакций, аллергических механизмов, которые лежат в основе аллергического ринита как такового. Общие советы, какие можно, безусловно, человеку уже самостоятельно применять, какие, собственно, можно использовать при постановке диагноза аллергический ринит, или, в общем-то, это советы и общие такие мероприятия, они важны для человека, имеющего любое аллергическое заболевание, будь то дерматит, будь то бронхиальная астма. В первую очередь, человек, который столкнулся с аллергическим заболеванием, должен обратить внимание на гигиену собственного помещения. Уборка, в первую очередь, в спальне, где человек живет и спит, должна проводиться достаточно часто. Также необходимо это проветривание комнаты, комнаты, за исключением случаев, когда идет активное пыление растений и доказано у человека контакт с пылением или деревьев, или травы. Важно регулярно пылесосить пол, не просто, скажем, проводить уборку. Пылесосить ковры, шторы и все поверхности матраса. Кроме того, необходимо вовремя просушивать матрас на солнце. Необходимо шерстяные одеяла, перьевые подушки, пуховые одеяла заменять на изделия из синтетических тканей. В идеале желательно убрать из спальни ковры и картины, изделия из шерсти и меха, и не использовать тяжелые ткани для штор и занавеси, которые, в общем-то, собирают на себя активно пыль. Почему нужны такие мероприятия? Дело в том, что нередко одним из факторов, который вызывает аллергическую реакцию или перекрестную аллергическую реакцию, является пыль, которая содержит специфического клеща, на которого очень часто у человека возникает аллергическая реакция, вплоть до бронхиальной астмы. И поэтому максимальная очистка помещения и спальни от факторов, которые могут вызвать аллергию, она принципиально важна. Очень важный момент, который психологически не всегда прост для людей, страдающих аллергией, это необходимость сокращения контакта с животными. Вообще, лучший способ – это избегать контакта с животным при аллергии, собственно, на шерсть животных. А это возникает достаточно часто. И самый идеальный способ с медицинской точки зрения, если возникла аллергическая реакция на животных, это найти для животного новый дом. К сожалению, в большинстве случаев хозяева не хотят или не могут расстаться со своими любимцами. Для них это является достаточно психологическим стрессом. Но в этой ситуации, собственно, лечение, оно всегда достаточно сложно и невозможно. Еще раз повторюсь, если у человека есть аллергия на тот или иной аллерген, а они, может быть, очень большой спектр факторов, и инфекция, и пыльца, и пищевые продукты, и в том числе животные, шерсть животных, то эта аллергическая реакция при контакте с животным, она возникает вновь и обостряется. В некоторых ситуациях возможно добиться снижения чувствительности на эту реакцию специфическими вещами, но, к сожалению, когда реакция возникает уже в зрелом возрасте, не и специальные иммунологические лечебные факторы невозможны, и единственным средством является разобщение с животным, а не поиск каких-то шлаков или каких-то непонятных поисков глистов, которыми, к сожалению, у нас увлечены очень часто, и на практике чуть ли не каждый второй человек при встрече с аллергической реакцией начинает почему-то упорно искать глистов, хотя их там на самом деле и никогда и не бывало, и это очень преувеличенная такая страшилка по поводу глистов, которые, к сожалению, спекулируют неграмотные, нечестные работники или медицины, или около медицины. А у нас звонок. Алло, слушаем вас. Воистину воскресе, Христос. Здравствуйте.
Меня много лет мучает одна проблема. На местном уровне с врачом решить ее не получается. Куча капель перепробовала. Вот у меня правая ноздря, на улице, когда хожу в мороз, она не реагирует, все нормально. Но если я сплю и за улицей сильный мороз, и окна одеялом, что называется, не завешено, у меня нос закладывает, и простываю, и всякое такое. К какому профессору, к какому не профессору? Кому мне обратиться?
Спасибо за вопрос. Ну вот вы продемонстрировали действительно достаточно интересную и сложную вместе с тем, если по времени вы долго уже ходите по диагностике с этим состоянием, заболеванием, сложную ситуацию в плане поиска причины, собственно, ринита, то есть изменения, собственно, работы носа. Причем то, что вы озвучили, маловероятно свидетельствует в пользу аллергического ринита. Больше есть симптомы, похожие на так называемый вазомоторный ринит, то есть связанный с нарушением тонуса сосудов при различных температурных изменениях. Вот в этом плане как раз искусство по диагностике, оно ложится на плечи того или иного специалиста. Служба ЛОР-помощи у нас в городе, она представлена следующей структурой. Это врачи, ну, в городе Екатеринбурге, Свердловской области, в общем-то, эта ситуация и в любом другом регионе, она достаточно идентична. На месте это ЛОР-врач. Это первый пункт специализированного приема. Это специализированные лор-клиники. Ну, в городе Екатеринбурге специализированная лор-клиника располагается на базе городской клинической больницы номер 40. И, собственно, принимает врач в консультативной поликлинике 40-й больницы. Лор-врач, там телефон 232-0146. Если человек живет в Свердловской области, то лор-врач, не разобравшись на месте, обязательно должен направить к лор-врачу в областную консультативную поликлинику, это Волгоградская 185, областная клиническая больница. И такая же ситуация везде, практически во всех регионах России. То есть есть центральные городские, есть центральные областные лор, собственно, клиники, которые, в общем-то, и берут на себя экспертные решения как таковые. Особенность ситуации в том, что если это действительно вазомоторный ринит, то это реакция слизистой носа на холодовые или другие температурные реакции как таковые. Она может быть преуменьшена с помощью определенных средств, но она, к сожалению, имеет хроническое, как мы говорим, торпидное течение, то есть она уже, скажем так, присутствует достаточно длительно и будет преследовать человека. Ее можно, безусловно, и нужно, конечно, лечить, но нужно понимать, что каких-то вот резких методик, которые могли бы в раз избавить человека от этого состояния, как правило, нет. Ну и в том числе необходимо, конечно же, исключить и ряд аллергических факторов, которые могут наслаиваться. Нередко у человека бывает несколько факторов, приводящих вот к риниту. И, собственно, неправильная работа сосудов и аллергическая реакция, тогда нужно провести аллергические тесты и, в общем-то, собственно, ту структуру, которую мы сегодня с вами разбираем. Я напоминаю, у нас в студии телефон 379-65-94, у нас очередной звонок. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Воистину воскресе Христос.
Информация по поводу аллергических всех испытаний и старт, я все это проходила, как бы, и пробы не показали, и все, меня крутили-вертели, но никто не спросил мое состояние семейное. Был бракоразводный процесс.
Да.
Когда все это устряслось, и все как бы ушло само собой. Это я просто, может, кто-то этим страдает, но это не обращает внимания. А другой вопрос, просто я хотела спросить, это я по поводу соли, что вот я ее не принимаю, а как йод компенсировать? Можно натуральный йод капать в молоко или как-то?
Спасибо. Да, действительно, вы показали достаточно интересную практическую ситуацию. Она связана с тем, что она помогает людям объяснить, как стресс, переживание, эмоциональное напряжение влияет на, собственно, аллергическую реакцию. Ну, вот такая достаточно нередкая ситуация, когда человеку достигает, ну, допустим, возьмем для примера, допустим, 40-45 лет, и вдруг у него возникает то или иное аллергическое заболевание на фоне стресса, и человек в первую очередь всегда задает вопрос, почему? Врач ему объясняет, что у вас есть вот определенная наследственная предрасположенность к аллергии. Человек всегда в качестве контраргумента говорит, ну вот я дожил уже до 45 лет, у меня не было аллергической реакции. Так получается, что стресс это нередко является таким универсальным оголяющим фактором, который провоцирует аллергию, провоцирует аутоиммунные заболевания, провоцирует заболевания другого характера. Стресс – это универсальный провокатор. Но вместе с тем это не является абсолютной причиной. То есть в некоторых ситуациях устранение стресса приводит к тому, что организм берет под контроль обратно реакцию, а в некоторых ситуациях нет. Это первый момент. Второй момент – в ситуации стресса чаще всего у человека формируется именно так называемая парастрессовая аллергическая реакция. Если брать ринит, то вазомоторный ринит. Когда у человека симптомы практически идентичны аллергии, но все аллергены отрицательны. В этой ситуации вот при вазомоторном рините стресс является первопричиной вазомоторного ринита. Устранение стресса является, собственно, основным лечением вазомоторного ринита. Так получается, что сосуды – это то самое слабое и тонкое место, на которое стресс разряжается. И поэтому здесь может быть еще и вот сложности или, скажем, недопонимание в диагнозе, так сказать, на месте, так сказать, вот курации как таковой. Что касается йода, дефицита йода, интересный достаточно момент, который по некоторым аспектам желательно бы обсудить и, может быть, отступить от канвы основной сегодняшней передачи. Первая проблема употребления йода, значит, возникла в силу, ну, такой определенной, может быть, ну, не паники, но предостороженности и нервозности из-за катастрофы в Японии с атомной электростанцией. И большое количество людей, услышав о том, что средством профилактики йодного заражения является употребление йода, начали скупать йод и мазать им или кожу, или добавлять его в продукты, что крайне недопустимо. Во-первых, это очень опасно. Йод – это достаточно мощный фактор, при малейшей передозировке которого могут возникнуть достаточно сложные и необратимые порой изменения в организме. Поэтому просто использовать йод наружный для внутреннего применения категорически нельзя. Там специально написано «для наружного применения». И в любых, каких бы ни было ситуациях, этот йод неприменим для профилактики там, радиоактивного заражения. Это первый момент. Второй момент. Йод наружный категорически не применим как средство для профилактики дефицита йода. Потому как употребление наружного йода в молоко или в другие какие-то факторы, это опасно из-за передозировки. И здесь передозировка во много раз по осложнениям превосходит осложнение со стороны дефицита йода. Пусть уж будет лучше дефицит как таковой, чем такие тяжелые последствия, которые человек сам себе, в общем-то, собственными руками творит, вводя йод в пищу. Средства профилактики, они сейчас разработаны, достаточно тонкие, это йод в соли, его вполне достаточно. Больше не надо, потому что нужны как раз небольшие дозы. Высокие дозы йода, они также опасны, как дефицит йода, если даже не сказать более опасны. И эндокринологи с этим постоянно борются. Они категорически выступают даже против рекламы средств, медицинских средств для приема йода, потому как профилактические средства дефицита йода, они могут быть назначены только лишь лечащим врачом, только лишь эндокринологом на самом деле. Вот. И самостоятельно их применять ни в коем случае нельзя. Поэтому это очень-очень нежелательно, опасно и категорически, в общем-то, плохо, собственно. Возвращаясь, в общем-то, буквально 2 минуты у нас осталось к практическим советам по профилактике аллергического рита, по общим медицинским мероприятиям. Необходимо в домашних условиях, помимо уборки, помимо сокращения контакта с животным, еще и обратить внимание на снижение влажности в помещении. Дело в том, что плесень в жилых помещениях, она даже в современных, это достаточно большой бич, и поэтому, если не контролируется влажность воздуха, это все способствует тому, что она может являться одним из факторов, провоцирующих аллергические реакции. Сама по себе система лечения аллергического ринита, она включает 3 основных параметра. Первое – это специфическая иммунная терапия. Она проводится только в руках специфического иммунолога-аллерголога, то есть специалиста. Второе – это прием так называемых антигистаминных препаратов, которые широко рекламируются по телевидению. Они только реакцию эту тормозят. И третье – это так называемые топические, то есть местные брызгалки в нос, топические гормональные препараты, которые используются обязательно при средней тяжелой аллергической реакции. Без них, к сожалению, справиться с аллергической реакцией невозможно, потому как они обладают максимально эффективной, собственно, защитой. И поэтому устранение аллергена, будь то животное или пыльца, если есть на них аллергическая реакция, прием антигистаминных препаратов и специальные назальные спреи, то есть, как говорят люди, брызгалки в нос, содержащие в себе гормональные препараты, которые, кстати, бояться не надо, потому что они безопасны, являются основой лечения, но мы продолжим разговор об аллергических реакциях в следующих передачах, разберем бронхиальную астму и более подробно затронем систему лечения аллергических реакций. Еще раз с праздником вас, Христос воскресе, не болейте, храни вас Бог.
Передачу «Медицинский городок» вел врач, кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.